Барни без всякого энтузиазма взглянул на низкую дверь, ведущую в хижину. Она была приоткрыта, и из щели шло больше дыма, чем из отверстия в крыше, служившего дымоходом. «Не спуская глаз с машины», — вырвалось у Барни, — «в такой дыре не хватает только этих неприятностей». «И я подумал то же самое», — пробормотал Даллас и извлек из кармана автоматический пистолет. 10 зарядов, и я стреляю без промаха». Широко распахнув дверь, Барни нагнулся и вошел в хижину. Дым, что поднимался от тлеющего очага, висел на уровне его головы серой пеленой, и Барни был почти рад этому, так как запах дыма заглушал остальные ароматы, щедро наполнявшие помещение. Принюхавшись, Барни различил запах тухлой рыбы, смолы, пота и еще множество других, которые ему и распознавать не хотелось. В первое мгновение он почти ослеп, попав в полутьму после яркого солнечного света, потому что единственными источниками освещения в хижине были открытая дверь и несколько отверстий, пробитых в стенах.
«Я якунингей пускал дрека медмер!»
«Хей, мой друг, ты должен выпить со мной!» Хриплый голос Оттора потряс воздух, и когда Барни немного освоился в полумраке, он смог различить группу людей, сидящих вокруг стола из толстых досок. У одного его конца сидел Оттор, колотивший по столу кулаком.
«Он хочет, чтобы ты выпил с ним», — сказал Лин. «Это очень важный шаг, гостеприимство, хлеб-соль, понимаешь?»
«Оль!»
«Эль!»
— рявкнул Оттор, поднимая небольшой бочонок с земляного пола.
«Выпил чего?» — спросил Барни, глядя в темноту. «Эля. Они делают эль из ячменя. Это у них основная культура. Эль — изобретение северных германских племен, можно сказать, предок нашего пива».
Даже само слово дошло до нас, правда, в слегка измененном виде.
«Дрек,
пей»,
— приказал Оттор, наливая до краев рог и протягивая его Барни. Присмотревшись, Барни увидел, что это действительно коровий рог, изогнутый, потрескавшийся и далеко не первой чистоты.
Йенс Лин, профессор и Эмори Блестед также держали в руках по рогу.
Барни поднес рог к губам и сделал глоток. Жидкость была кислой, водянистой, выдохшейся и ужасной на вкус.
«Замечательно», — сказал он, надеясь, что в темноте выражение его лица не будет видно.
«Я готок, вель!»
«Да, великолепный эль», — согласился Оттор, и новая порция отвратительной жидкости хлынула в рог Барни, перелилась через край и потекла по его руке.
«Если тебе не нравится напиток», — глухим голосом произнес Эмори, «то подожди, когда очередь дойдет до еды».
«Вот, как раз что-то несут». Профессор показал на дальний угол комнаты, где один из слуг копался в большом деревянном сундуке. Выпрямившись, слуга пнул один из темных холмиков, разбросанных по земляному полу. Раздалось обиженное мычание.
«Скот?» — удивился Барни.
«Вот именно, его держат в доме», — разъяснил Эмори. «Он придает здешней атмосфере особо тонкий аромат».
Слуга, которому длинные светлые волосы, не спадавшие до плеч и закрывавшие глаза, придавали сходство с неухоженной овчаркой, направился к столу, сжимая в своих почерневших от грязи лапах по какой-то большой глыбе. Подойдя, он бросил глыбы на стол перед Барни, и они стукнулись о дерево, словно камни.
«Что это такое?» — спросил Барни, подозрительно скосив глаза на лежащие перед ним глыбы. Одновременно он переложил рог в другую руку и пытался вытряхнуть ручеек эли из рукава своего пиджака. «Слева это сыр местного производства, а справа кнекброд, твердый хлеб», — пояснил Йенс Лин. «А может быть, наоборот».
Барни попробовал их надкусить, вернее, постучал зубами по их гранитной поверхности.
«Великолепно! Просто великолепно!» — сказал он, бросая их обратно на стол и глядя на светящийся циферблат своих часов.
«Освещение меняется, и скоро нам нужно отправляться. Мне бы хотелось поговорить с тобой, Эмори. Давай выйдем на улицу, если только ты можешь оторваться от пира».
«С удовольствием», — ответил Эмори.
Содрогаясь от отвращения, он допил эль и выплеснул остатки на пол. Солнце село за полоску ледяных облаков, и с моря подул холодный ветер. Барни зябко поежился и поглубже засунул руки в карманы.
«Мне нужна твоя помощь, Эмори», — сказал он. «Составь список всего необходимого для съемки фильма на местности в этой обстановке».
По-видимому, здесь не удастся воспользоваться местными ресурсами в области съестного.
Клянусь богом, ты прав. Поэтому придется все захватить с собой. Кроме того, я хочу смонтировать фильм прямо здесь, так что в одном из прицепов должно быть помещение для монтажа.
Ты хочешь нажить себе неприятности, барни?
Будет чертовски трудно сделать здесь даже черновой монтаж. Как относительно тонировки, а музыка?
Мы сделаем все, что можем. Найдем композитора и пару музыкантов. Может быть, используем местный оркестр.
Представляю себе местную музыку.
Неважно, если потом придется изменить почти все звуковое сопровождение. Мы должны привести готовый фильм, вот что важно.
«Мистер Хендриксон!» — позвал Йенс Лин, открывая дверь и подходя к ним. Он порылся в нагрудном кармане своей охотничьей куртки и протянул Барни измятый конверт.
«Я только что вспомнил, меня просили передать вам записку».
«Что еще такое?» — спросил Барни.
«Не имею представления. Насколько мне известно, она конфиденциальная. Ваша секретарша передала ее мне как раз, когда мы отправлялись».
Барни разорвал конверт. Внутри был лист желтой бумаги с коротким машинописным текстом, гласившим: «ЛМ сообщил по телефону, операция отменяется, вся работа по съемке фильма прекращается, причина не указана».